вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс и уважаемые радиослушатели.
Наши средства связи все работают. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». И также ВКонтакте есть видеовещание. Ну а свои вопросы вы можете задавать посредством смс-портала +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Задавайте, друзья, пишите, пожалуйста, торопитесь, потому что к концу программы, как всегда, будет столпотворение ваших вопросов у нас на линии. Чтобы этого избежать, формулируйте вопросы и задавайте прямо сейчас. Дела семейные, тема программы, как всегда это бывает с Русланом. Мы обсуждаем наследство, значит, доверенности, дела внутри семьи, как правильно оформить, например, брачный контракт, ну и так далее. Пожалуйста, все работает, все для ваших услуг и для ваших вопросов. Был вопрос сегодня, еще с утра его задали, я сейчас уже не найду, череда, тут и солями у нас, и высотки Москвы, все, что обсуждали в течение эфира. Вопрос был следующий. Значит, муж и жена, во время, будучи женаты, они, значит, вступили купили, как это сказать, на котлованном уровне, новостройку. За время строительства деньги были вложены из общего бюджета. За время строительства они успели разойтись и сейчас не могут понять, каким образом эту квартиру делить. Потому что квартира покупалась за 1,5-2 миллиона, сейчас она там стоит типа уже десятку. Вот, вложена одна сумма, получена другая. Дом уже сдан, но они в разводе.
Ну, на момент развода они находились в процессе приобретения, да, деньги семьи, 1,5 миллиона, 2 миллиона или 10 миллионов, не имеет никакого значения, были потрачены на это. После этого получили объект. Если после того, как был уже расторгнут брак, какие-то доплаты были, то тогда эти деньги уже не входят в раздел. А в принципе, если никаких доплат, ничего не было, то эта квартира принадлежит 50 на 50 супругам после расторжения брака. Соответственно, и делится пополам. И в том случае, если продается, то деньги делятся пополам.
Там еще история, я забыл добавить, что деньги были супруга, получены от, значит, подарка родителей супруга. Там, короче, сумму подарили на первоначальный взнос именно родители супруга. И эта сумма вот с 2 миллионов выросла почти в 4-5 раз сейчас.
В том случае, если этот подарок был официально зафиксирован, что это были подаренные деньги, и есть об этом соответствующие документы, и на эти деньги была приобретена квартира, или, может быть, кто-то из родителей супруга даже оплачивал эту квартиру, да, в качестве подарка, то тогда в этой ситуации, скорее всего, в любом случае эту ситуацию, если супругам не удастся договориться, которые расторгли брак, вопрос будет решаться в суде. В этой ситуации судом могут быть приняты доводы о том, что эти деньги, потому что ведь если вам подарили родители деньги, они же не помечены, вот прям вот, что это именно эти деньги. И суд также может принять решение о том, что да, хорошо, деньги подарили родители супруга, но на жизнь родители супруги подарили деньги, и на квартиру были истрачены совершенно другие деньги. В любом случае вопрос будет рассматриваться в суде. Все доказательства в этой ситуации хороши. Расписка от сына, что родители ему подарили деньги, или это договор дарения, или каким-то образом в кассу банка были внесены родителям эти деньги, это подтверждение, и решение будет принимать суд, проанализировав все эти доказательства. Однозначно сказать о том, что да, подарили родители, все, квартира будет его, так сказать нельзя.
А наш слушатель, 115-й последние цифры его номера, задает вопрос: можно ли развестись с женой во время ее беременности?
Да, никаких ограничений в этом нет. Главное, не наносите ей травму психологическую. Сделайте это, пожалуйста, красиво.
Алекс, здравствуйте, у меня умер отец на Украине, я там не прописан, там прописаны моя мама и брат. Завещания нет. Имею ли я право на наследство, на какую часть квартиры?
Ну, потенциально, да, вы имеете, но это регулируется законодательством Украины, какие статусы, каких долях, кому, что и как. Здесь правильнее задать этот вопрос адвокату или юристу, который работает на территории Украины или занимается украинским законодательством. Я не могу ответить, как по украинскому законодательству делятся между наследниками имущества.
Арина пишет: подскажите, как можно расторгнуть брак без согласия супруга, без обоюдного согласия?
Ну, вы в судебном порядке расторгается такой брак, вы подаете об этом заявление, судья раз, два, три, четыре может на неявку вашего еще супруга отреагировать, в дальнейшем брак будет расторгнут. Если супруг прибудет на судебное заседание и будет будет своими доводами убеждать судью, что нужно дать какое-то время на примирение, судья, конечно, даст это время на примирение, потому что любой представитель закона, он стоит на охране, на страже семьи. Да, поэтому, если это возможно, вам будет дано время на примирение, в дальнейшем брак все равно будет расторгнут, если стороны не смогут договориться.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Любовь Николаевна. Я бы хотела задать вопрос адвокату.
Да, Любовь Николаевна.
Значит, преступление в наследство после смерти мужа 6 лет назад, а нотариус поделил квартиру на троих, на меня, на сына и на дочь, в равных долях. А в вашей программе я слышала о том, что супруги 50% положено.
Вы знаете, все зависит от того, вы могли услышать это вырвано из контекста, все зависит от того, кому принадлежала квартира, как это было.
Его площадь, мы в 69-м поженились, 47 лет прожили, как говорится, и в 97-м он просто приватизацию сделал свои квартиры.
Приватизацию вот. Сделал исключительно на себя.
На себя он был
1%. Эта квартира не подлежит разделу между супругами, потому что она приобретена... Получено, вот здесь не приобретено, да, ключевым да, является получено, не на деньги семьи, она была получена на него, бесплатно от государства, поэтому эта квартира принадлежала ему и делится она в долях между наследниками первой очереди. Да, все правильно, так нотариус и сделал, никаких нарушений я в этой ситуации не вижу.
Спасибо большое.
Спасибо. Пожалуйста, звоните, если что. В каких случаях гражданин может подать иск в суд по гражданскому делу по месту своего жительства?
Я не понимаю вопрос. Задайте, пожалуйста, вопрос конкретно, что вас интересует. На вопросы,
о чем речь?
На вопросы, да, консультации по непонятному вопросу мне очень сложно ответить на это.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
У меня такой вопрос. Было уголовное дело, но от него я не знаю, как правильно назвать, как бы ответвление было еще гражданское дело. И вот по этому гражданскому делу у меня был наложен арест на гараж.
Так.
В пользу юридического лица. Прошло уже 3 года, ко мне никто не обращался. По уголовному делу я заплатил штраф, там все ясно. А здесь я, допустим, не пойму, арест наложен, то есть я узнавал, когда справку брал в ЕГРМ, что мне нельзя никакие действия совершать с гаражом. Как мне вот дальше быть, я не пойму.
Ну, для этого вам нужно понять, что происходит с гражданским делом. Я не могу вот так, не видя материалов дела, вам ответить, что делать в данной ситуации. Все зависит от того, в каком состоянии находится гражданское дело по... Но...
Здесь знаете какой момент?
Да.
Когда уголовное дело происходило, в общем, там по поводу гражданского дела просто нашли людей, ну не людей, а юридическое лицо в виде вообще там American Tobacco, табачная фабрика. Как бы я им должен. И мне наложили арест на гараж, потому что как бы он участвовал в этой процессе. Ну, это им не нужно 100%, понимаете?
Ну, вы понимаете, мне вот так вот сейчас вам сказать, не зная материалов дела, дать неквалифицированную консультацию, я не привык так работать. Поэтому мне нужно понимать материалы дела, только тогда я могу дать какое-то заключение.
А скажите, пожалуйста, а существуют какие-то сроки вот по поводу ареста, или это будет вот бесконечно длиться?
Основание, опять же, на основании чего был проведен этот арест, поэтому только в рамках изучения дела и понимания того, что происходит, можно сказать. Для того, чтобы снять арест, единственное, что в этой ситуации я могу сказать, должны быть основания у реестра, как он называется-то, господи, Росреестра. У него есть основания, видимо, решение суда. Соответственно, должно быть решение суда на снятие. Ну, это вот я поверхностно сказал, не понимая до конца ситуации, да, то есть какой орган наложил арест, он же должен и снять этот... Да, ну, соответственно, судом и должно быть снято обременение, которое сейчас есть на вашем объекте.
А обращаться мне, соответственно, вот, ну, в суд или...
Вы сначала ковырните материалы дела, поймите, в каком состоянии находится дело гражданское, на основании которого там... есть арест, а после этого
Дело там, понимаете, дело там, это вообще его нет.
Нет, оно есть. Понимаете, это нет его в вашем понимании, но оно физически есть. Если бы не было дела, не было бы и ареста в соответствии с решением суда. Вот вы поймите, в каком состоянии находится дело, после этого звоните...
А как это понять?
Ну, у вас же есть решение, на основании которого есть арест гаража. Условно я говорю, Люблинским судом. Значит, приходите туда, ознакомьтесь с материалами дела. Вы как участник...
Это разрешено.
Конечно.
Запрос делаешь, тебе дают.
Конечно, вы как участник процесса имеете право ознакомиться либо самостоятельно, либо через своего представителя. Поймите, в каком состоянии находится дело. После этого начинайте... Конечно, это в суде, который наложил арест на ваш гараж. Что-что?
Через канцелярию?
Да, да, через канцелярию, конечно. Пишите официальное заявление, чтобы понять, в каком состоянии дело. Если не будете знать, что делать дальше, тогда уже связывайтесь с нами, мы будем консультировать вас в рамках имеющейся у вас информации.
Спасибо, удачи.
Спасибо вам большое.
Да.
Спасибо вам.
Вопрос такой тоже мне интересный. Почему некоторые дела слушаются в закрытом режиме? Например, Асмус, Сафронов, и это же под... Но, одним словом, подвергает сомнению решение суда и правдивости судебного процесса.
Можно я не буду комментировать эту ситуацию о правдивости и прочем?
Окей,
да?
почему
в закрытом режиме?
Значит, это имеется решение... в виду, что у людей возникают какие-то сомнения о том, почему вдруг вот даже публичные люди подвергаются суду, но при этом общественность не знает нюансов.
Вы сами отвечаете, Макс, правильно на этот вопрос. Потому что это известные люди. Для того, чтобы не создавать ажиотаж вокруг этой ситуации, раз. И второе, материалы дела могут быть засекречены, как в ситуации с Сафроновым.
Ну, Сасмус-то, что там засекреченного?
Здесь судом было принято такое решение, у него есть на это право, на основании того, что суд счел, может быть, это достаточно известный публичный человек, и резонанс вокруг этого дела создаваться не хочется.
Все,
понятно. Вот ровно на этом. Сафронов, эта ситуация исключительно, потому что в рамках материала этого дела, видимо, есть, я не знаком точно, секретные документы, потому что он по сложной статье судит его, осудили уже. Соответственно, видимо, есть секретные документы, которые не могут быть известны общественности. Вот в рамках этого и засекретили. Закрыли.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Юрий, Москва. Скажите, пожалуйста, какая скидка с налога существует? Ситуация следующая. Отец подарил сыновьям квартиру, в течение полугода он умирает. Вот, и, соответственно, сыновья хотят продать квартиру до истечения 3-5 лет. Сколько процентов они будут платить? То есть на 13% какая скидка будет?
Никакой скидки,
никакой скидки
не будет. Значит, отец подарил квартиру, они стали собственниками, они с этого не заплатили никаких налогов, так как они получили в дар от своего близкого родственника. Значит, после этого они стали собственниками там полгода тому назад и сегодня принимают решение о продаже этой квартиры. Они заплатят со стоимости продажи 13%. Если они продадут эту квартиру через 5 лет после того, как они стали собственниками, тогда они не заплатят никаких налогов. Больше никаких скидок не предусмотрено.
Платить придется.
Спасибо.
Да, пожалуйста. 7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, добрый. Я хочу вот о чем спросить. В последние несколько дней в средствах массовой информации активно обсуждался вопрос о том, что в многоквартирных домах владельцы квартир в своих платежках, в графе, значит, оплата потребляемых ресурсов на общественные нужды, могут оплачивать долю тех людей, которые по разным причинам не являются задолжниками. Вопрос вот в чем. Не является ли нарушение конституционных прав владельцев квартир, которые регулярно оплачивают квартплаты? И если да, ну или нет, вы там какой ответ вы дадите. И следующий вопрос. Есть ли какие-то перспективы у людей, которые считают, что это несправедливо, подавать заявление в суд и разбираться с этим вопросом? И в какой суд? Значит, местный или в конституционный? Спасибо.
Давайте мы сначала дождемся какого-то законодательного решения, потому что... То, что обсуждается зачастую в средствах массовой информации, является когда-то инициативой, когда-то мыслями вслух, когда-то просто вопросом для обсуждения, который задает журналист. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы вы оплачивали из своих средств задолженность соседа по вашей квартире. Или соседа с пятого этажа, нет, или да если с третьего даже, этажа.
У меня вот такая же ситуация происходит. Да. Там некоторые соседи не платят по миллиону, полтора миллиона уже задолженности есть. И управляющая компания просто-напросто раскидывает этот долг на других соседей. Причем это делается не так, типа платили 5 тысяч, а стали платить 15. Они по чуть-чуть пытаются
раскидывать.
Но это все заметно. Это все равно пытливые. Это не я, который пришла сумма там заплатить 10 тысяч, я тут же онлайн плачу. Да. Я в эту квитанцию не вглядываюсь. А многие это делают. И у нас соседка подала вот так же в суд. Угу. Она сначала подала в суд районный, затем с управляющей компанией этот вопрос решался. В итоге она проиграла суд, потому что она не смогла доказать, что именно в эти месяцы были добавлены деньги в ее счет. Но сейчас вот она пытается подавать апелляцию в другой вышестоящий суд для того, чтобы, собрав уже доказательства, чтобы это все было незаконно признано.
Макс, ну здесь что я могу единственное сказать? Вот я тоже, приходит платежка на квартплату, да, она, условно говоря, там 10 тысяч рублей. Угу. И я понимаю, что она 10 тысяч рублей ежемесячно идет. Ну, 10 тысяч рублей 20 копеек, например. Я не обращу на это никакого внимания. Но если вдруг мне придет 12 тысяч рублей, я обращу на это внимание и попытаюсь разобраться, в чем проблема. И какие основания для того, чтобы я оплачивал 12 тысяч рублей. Поэтому первое, что я хочу сказать, не надо оплачивать. И во-вторых, смотрите внимательно свои квитанции. Вот и все.
И потом,
законодательно я не думаю, что это кто-то закрепит.
И если вы недовольны, вы можете идти в суд.
Абсолютно
совершенно
верно.
Неважно, когда будет принят закон, если вы считаете, что ваши права ущемляются.
Да, в суд по месту жительства или по месту нахождения управляющей организации, которая предъявляет вам эту платежку. Не надо оплачивать однозначно, я вам могу сказать, те цифры, которые не являются вашими.
Вы с ними не согласны. Может быть, повысились тарифы.
А я вам могу сказать, что мне тоже там как-то, это было давно, сейчас я вспоминаю, лет 5 тому назад, вдруг ни с того ни с сего приходит платежка не на 10 тысяч рублей, а на 30 тысяч рублей.
Чудно.
Да, я такой, что это такое? А у вас, позвонили в управляющую компанию, у вас есть задолженность. Я говорю, какая задолженность? Отправил по почте им или как-то там оплаченные квитанции. А, да, извините, все.
Но это на дурачка.
И прислали мне другую платежку, опять же, на 10 тысяч рублей.
На дурачка.
Вот ровно так.
Богатые, типа, может, и они так
поступают. Кто не обратит внимания, тот заплатит.
Да, добрый день, как вас зовут?
Здрасте.
Александр. Добрый день.
Да, Александр. У меня такой вопрос. Вот что-то полгода назад, а потом вот опять недавно пришло на мой адрес, ну, квартира в Москве, да, значит, с почты уведомление. Ну, оно такое маленькое, вот там фиг заметишь. Вот это уведомление. А потом, что-то там надо получить. Ну, на другого человека, который тут быть не может.
В смысле, вот, уведомление прийти на Почту России, получить какое-то письмо или бандероль? Или
бандероль
что
какая-то. Ну, это бандероль, в смысле, письмо, там написано судебное. Угу. Вот. Ну, я как-то его выбросил, ну, это полгода назад было, вот сейчас. А потом вот я подумал, что, собственно, вообще, это чем-то может грозить как-то, если там какой-то чего-то где-то.
Вы квартиру покупали, у вас кто-то до вас жил
нет,
в этой квартире?
Нет, у меня с этим нормально все как раз.
То в смысле, тут, вы один владелец с начала постройки дома. Ну,
Александр, сейчас... опять же, вот возвращаясь к моему времени проживания в московской квартире, я тоже периодически находил у себя в почтовом ящике какие-то не мне отправленные уведомления. Ну, либо возникало, разные были ситуации, иногда была указана моя квартира и другая фамилия, я выбрасывал это письмо. Иногда мне приходили в мой почтовый ящик, клали ошибочно. Да, то есть номер квартиры указан другой, соответственно, и фамилия. Я в этой ситуации перекладывал это. Ну, тогда, скорее всего, это ошибка. Если у вас есть время и желание, можно сходить на почту, понять, почему.
Да я сходил,
почему...
они, ну что, раз и, ну, выбросил. А откуда, они знают. Они ждут. То есть у них лежит это письмо. Мне они его, естественно, давать не имеют права. И они его дальше потом... Ну, мы назад и говорим, какие проблемы.
Да, а в этой квитанции ваш адрес, но в этом уведомлении ваш адрес, но не ваша фамилия?
Точно.
Вот если, Макс, я понимаю, видимо, почему. Судебное, да, например, идет какое-то судебное разбирательство. И суд или помощник судьи, и судья, ну, понятно, не судья, помощник судьи, просто ошибся. Улица Ленина, дом 1, квартира 20, а она написала улица Ленина, дом 11, или наоборот, да, ну, или вот дом так, 111. Да. Это, возможно, такая ситуация. Если уж очень хочется вам заморочиться, вы можете посмотреть отправителя, поехать туда.
Нет, отправителя я не могу посмотреть, там написано судебное. Но я могу у нее, конечно, на почте спросить это самое.
Но если вам хочется этим заняться, то да, но если вы понимаете, что у вас сейчас нет никаких судебных разбирательств, ваша фамилия...
Никто в этой квартире
не Иванов, а Петров, не соответствует. Ну, скорее всего, это ошибка. Но, тем не менее, контролируйте эту ситуацию и следите.
Если вдруг что-то произойдет, позвоните нам, расскажите. Спасибо.
Спасибо.
Держитесь. Да. Добрый день, хочу передать долю в квартире супруге. Квартира приватизирована, я владелец, как дешевле это сделать? Слушайте, ваши вопросы.
Дарением можете это сделать, никаких проблем, никаких налогов, ничего нет в этой ситуации.
Помните, как мы говорим при дарении?
Да, ну он хочет...
Вы можете потерять.
Он хочет супруге передать часть, видите, я не полностью квартиру...
Долю,
да, то есть он хочет часть квартиры.
Может, свою.
Может быть, стопроцентную.
Да.
Тогда будет потом нам писать и говорить, как вернуть. А мы будем говорить ему, что зря ты это сделал.
Да, Евгений, так что имейте
в виду. Подумайте 10 раз, Макс, я согласен с вами.
Газелист пишет, супругу вызвали присяжным заседателем. Возможно ли отказаться?
Много кого вызывают, да.
Меня вызывали два раза.
Меня тоже вызывали, я не отреагировал.
Я сказал, предоставлял справку, что я болею.
Я даже не реагировал.
Дурные советы.
Я даже выписался из этой квартиры и продал ее, пришлось так сделать.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если 3 месяца УК не указывают услуги по уборке, а суд по ее банкротству перенесен на январь 2023 года, собрание по выбору другой управляющей компании скоро будет. Мы не платим за эти летние месяцы.
Ну, все пустое, я не могу дать никакого совета. Нет, собирайтесь сами, убирайтесь, если нет управляющих.
Нет, она говорит, что они не платят за 3 месяца, а вдруг потом возьмут и выставят новая управляющая компания счет за эти 3 месяца.
Фиксируйте те факты, собирайтесь жильцами, фиксируйте, снимайте, что не убирается, что все в ужасном состоянии. Или наоборот, фиксируйте факт того, что вы самостоятельно убираете. Составьте протокол жителей вашего подъезда, на основании которого вы проводите уборку своего подъезда и зафиксируете эти факты, что никто не убирает, и все. Я думаю, что, скорее всего, нет, потому что сегодня нет управляющей компании, поэтому и предъявлять эту претензию вам будет некому.
Мне письма шлют с приглашением побыть присяжным. Просто рву и выкидываю. Мне что-нибудь за это будет?
Ничего не будет.
Ну, Михаил, это мнение Руслана, но вообще законодательству за это может быть наказание, если у вас нету уважительной причины в отказе от вот такой социально значимой помощи государству. У нас сейчас новости, после продолжим с Русланом Яхудиным отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков, наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день, Макс, и уважаемые радиослушатели.
У меня, не у меня, это я читаю сообщение нашего слушателя, номер 471, последние цифры. У меня с братом две квартиры по одной второй. Если мы сегодня договоримся и будем по одной целой квартире у каждого, а завтра я продам квартиры, то налог я буду платить, ведь одна вторая этой квартиры у меня лет 8.
А если у вас одна вторая этой квартиры 8 лет, вы за эту одну вторую не будете платить, а за ту вторую одну вторую, которую вы получите, вы заплатите. Если вы объедините эту квартиру, в один документ, и в этой ситуации вы заплатите налог.
Нет, если, например, они поделят, и одна квартира целиком одного брата, другая второго.
Да,
в качестве
вот у вас,
если они как подарки друг другу оформят?
Подарок, вопрос не о налоге с дарения, а вопрос о налоге с продажи. То есть подарили друг другу по одной второй, проблемы нет никакой.
Если потом
он принял
продавать,
потом решение продать. Часть, которую вы стали собственником сегодня и завтра продаете, вы заплатите налог. Та часть, которая у вас уже 8 лет, вы не заплатите с нее, конечно, налог.
Виктор пишет: добрый день, неприватизированная квартира в Москве, прописаны четверо, я, бывшая жена, совершеннолетний наш сын, дочь бывшей жены. В случае сноса или реновации, что обязано предоставить государству? Сейчас двухкомнатная, 42 кв, общей площади, предоставят отдельной площади мне, взрослому сыну, бывшей жене с ее дочкой или по-другому?
Это решение будет принимать комиссия. В любом случае здесь однозначного ответа я дать не могу, что будет вот так или будет вот так. Но в любом случае, если эта квартира не приватизирована, то вы должны понимать, что квартира может быть предоставлена и большей площади вам, но место, где она будет предоставлена, определит комиссия, которая, собственно говоря, и будет принимать по этому поводу решение. Макс, и можно я вернусь к предыдущему нашему слушателю с два брата? Брата, которые по одной второй. Знаете, что сделаете для того, чтобы не платить налог? Купите друг у друга, если второй брат тоже владеет более 5 лет этой квартирой, купите друг у друга доли по высокой цене. В том случае, если вы будете продавать, у вас одна вторая будет льготная, потому что более 5 лет, а вторая льготная, потому что вы купили за 100 и продали за 100. Тогда вам не надо будет платить налог. А брат, который будет у вас покупать и вам продавать, если он владеет более 5 лет, он тоже не заплатит никакого налога. Я надеюсь, что я понятно объяснил.
Добрый день, как вас зовут? Не, понятно.
Добрый день.
Понятно,
да? Максим, да. Руслан, спасибо вам за эфир.
Добрый день.
Я работала на предприятии, соответственно, благополучно оттуда уволилась, по собственному желанию, все хорошо. Занялась ребенком, ребенку дали инвалидность, мне назначили по уходу за ребенком инвалидом. И проходит какое-то время, и приходит мне из пенсионного фонда письмо, что я им должна денег, потому что я продолжаю работать на этом предприятии. И от этого предприятия идут начисления в пенсионный фонд от меня.
Так, вот. Так и в чем вопрос?
Вопрос в том, что как бы я там уже не работала официально 2 года. Я звоню на это предприятие, начинается футбол, позвони туда, позвони сюда, мы ничего не знаем. И как-то они самоликвидировались, пока я выясняла, в течение месяца.
Что значит самоликвидировались?
Ну, то есть предприятие уже перестало существовать, и мне пришлось выплатить пенсионному фонду вот эти вот средства, который я получала от него, потому что не имела права работать, но, как оказалось, я его обманула. То есть, как вот в этой ситуации доказать, что я не верблюд, грубо говоря?
Ну, я на самом деле удивлен, а зачем вы заплатили пенсионному фонду эти деньги? У вас есть трудовая книжка, в которой указано о том, что вы уволились с этого предприятия.
Да.
Это исключительно злоупотребление этого предприятия, да, и здесь в этой ситуации в первую очередь вам нужно было прийти в пенсионный фонд, написать заявление о том, что я никогда не работаю, я уже 2 года не работаю в этой организации, вот моя трудовая книжка, вот вот копия трудовой книжки вам, что я оттуда уволилась. Все вопросы задавайте этому предприятию. Тогда бы это была проблема пенсионного фонда и взаимоотношений его с этим предприятием. В том случае, если вы взяли добровольно, загасили эту проблему, значит, вам теперь надо обращаться либо в добровольном порядке, либо уже теперь в судебном порядке к этому предприятию. Но вы мне говорите о том, что предприятие не существует, оно ликвидировалось. Ну, соответственно, и судебная вся ваша история, она не будет иметь никаких последствий. Вы все равно не получите деньги. Потратите время, энергию, может быть, деньги еще на услуги юристов, ни к чему не придете. Можно попытаться написать заявление в правоохранительные органы, потому что налицо факт нарушения действующего законодательства, да, там уж как это будет квалифицировано, как превышение полномочий или как мошеннические действия или еще каким-то образом, я не могу ответить. Но вот, наверное, только таким образом можно эту ситуацию теперь решить.
Понятно.
Я была в пенсионном фонде, но да. Так как работа была по договору, доказать, что я уволилась...
Пусть
они докажут о том, не надо вам ничего доказывать, пусть они докажут, на основании чего они вам это предъявляют. Пожалуйста, предоставьте документы, и после этого будем говорить о том, что кто-то делает за меня какие-то начисления, я не имею к этому никакого отношения.
Но мне сказали, что ты обманываешь государство,
Кто сказал?
Начальник пенсионного фонда.
Ну, так ему же так удобно вам сказать.
Вы можете то же самое сказать ему в ответ. А вы обманываете меня, и вы опять же государство.
Да, я мама инвалида, вы мне здесь такое устраиваете сейчас. Я сейчас на вас в прокуратуру заявление напишу, и вы узнаете, кого я обманываю и чего я, и что я нарушаю.
Вы сами свои...
Я не зубастая.
Вы уверены в своем, что вы... Господи, как
не
слово?
Работали и не получали оттуда какие-то деньги. Но тогда надо было отстаивать свою позицию. Это же проще всего...
А просто взять и отдать деньги.
Прийти на вас, повысили голос и сказали, ну-ка быстро верни деньги, и вы, не получая ничего, взяли и вернули эти деньги. Сейчас говорите нам, что можно сделать.
А ей сейчас в суд идти лучше.
Ну, я рассказал уже, что нет, в суд не идти, в правоохранительные органы идти. В суде уже, если предприятие самоликвидировалось, как вы сказали, и вы в этом уверены, то смысла в судебном порядке что-то от них получать, я не вижу никакого, потраченное просто время и энергия.
Главное, интересно, может быть, не одна вы такая, и, может быть, еще кто-то также пострадал, спокойно взяв, отдав деньги. Держитесь! Попробуйте сделать так, как сказал наш народный адвокат.
Да, даже здесь не держитесь, а прощайтесь с деньгами.
Но вдруг ей помогут. Ну, подождите,
да?
Руслан.
Ну, сегодня можно
что попрощаться. Что вы сегодня пессимист такой, а?
Не-не-не, я наоборот так вот.
Да, осень действует.
Ну, все, уеду от вас на море тогда через
так,
неделю.
Так, сидеть пока что. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Очень приятно.
Недавно я звонил, женщина была адвокатом, у меня дочка психически больная, Макс знает, он недавно совсем звонил.
Угу.
Так вот, она набрала кредитов. Имеют ли право, что я могу сделать? Она набрала кредит, значит, я должен отдавать за нее.
Подождите, Александр, напомните, дочь больна чем?
Ну, психически больной человек.
И она взяла под свое имя кредиты, кредиты. И сейчас что?
И сейчас вот что я могу сделать? Что, кредиты я должен отдавать? Она сейчас в больнице.
Она не работает.
Не работает, да.
Пенсий никаких нет.
Ну, пенсии есть у нее, вторая группа инвалидности.
Ну, все.
Ну, собственно говоря, из этих средств в судебном порядке, где-то в досудебном порядке будут взиматься деньги. Вы в этой ситуации не имеете к этому никакого отношения.
Это я понимаю, что я не имею. Ну, а вот как могут банки давать психически больному?
Но это уже другой
вопрос.
Да,
это уже вопрос к банку, вопрос выстраивания этих взаимоотношений. Нам сложно сказать, может быть, имело место какое-то мошенничество. Может быть, она вовсе и не брала никаких кредитов. Может быть, ее кто-то обвел вокруг пальца или еще каким-то образом.
Вы уверены, что она сама пришла в банк и там написала, подписала заявление?
Конечно, ей даже в ВТБ даже карточку дали.
А много денег-то?
Да нет, денег немного, там 20 тысяч вообще.
Но в любом случае это ответственность вашей дочери.
Короче, я должен погасить вообще.
Но это да не должны вы погасить. Ваша добрая воля для того, чтобы за вашей дочерью не висел долг. Вот вы погасите сегодня эту задолженность, а завтра она пойдет, так как все закрыто, опять возьмет. Да. Поэтому как раз в этой ситуации, наверное, правильнее не гасить эту задолженность. Пусть эта задолженность висит, и тогда ее будут по бюро кредитных историй проверять, и за ней будет числиться задолженность, она является неработающим гражданином, никто ей больше кредит не даст. А если вы пойдете загасите, она будет чистая и красивая, и пойдет и возьмет следующий кредит. Поэтому...
Короче, мне кажется, только одно, мне кажется, просто паспорт у нее забирать, и тогда...
Нет, вы этого не можете делать, она дееспособный гражданин, не создавайте она каких-то... Она завтра пойдет и получит новый паспорт, и вы знать не будете, потому что она дееспособный человек, который придет и скажет, у меня похитили паспорт, я хочу новый паспорт получить, получит, и пойдет опять возьмет кредит. Самым действенным здесь не закрывайте этот кредит. Поэтому
это, есть доход, и она может сама его оплатить.
Да, это, наверное, скорее правильная ситуация.
Держитесь, спасибо. Да.
Спасибо.
Митя пишет, здравствуйте, был заключен брак в 2001 году. Ребенок родился в 2011. С 2011 супруги проживали отдельно, связи не имели, ребенок с матерью. Де юре в браке, де-факто развелись, по подозрению супруга в том, что ребенок не от него. В 2014 у бывшей супруги родился второй ребенок. Ей было получено свидетельство о рождении с записью супруга в качестве отца. Это как, в вашем, вот этого супруга, да, правильно?
Да.
В 2018-м супруга призналась, что первый ребенок не от супруга, и что в 2014-м у нее родился второй ребенок. Как слово. В 2018-м брак расторгнут по обоюдному согласию, а в 2019-м подан иск в суд от бывшего супруга признать, что не является отцом обоих детей. Суд назначил ДНК-экспертизу. В течение того года и все это время бывшая супруга всячески уклоняется от экспертизы, суд... в удовлетворении иска отказал. Вопросы. Первый. Как заставить бывшую супругу обеспечить проведение ДНК-экспертизы ее детей? И второе. Какова вероятность признания судом обоих детей наследниками отца, даже в случае наличия экспертизы ДНК, подтверждающей отсутствие родственных связей с отцом? Какое большое сообщение.
Да, большое сообщение. Это прям для какой-то большой программы. Сюжет,
ток-шоу.
Да, но здесь нужно в этой ситуации все-таки добиваться, да, решение суда можно обжаловать, которое вы получили на первой инстанции, нужно добиваться проведения экспертизы ДНК, и после того, как будет проведена экспертиза и судом будет установлено, что эти дети или один из детей, в котором она созналась, являются не вашими, ну, судя по тому, что в 14-м родился, а с 11-го вы уже не жили вместе, наверное, и второй тоже не ваш, вот поэтому...
Не, он не его, но записан на него.
Потому что она была в браке, да. Абсолютно верно, она пошла, записала, потом расторгла, может быть, еще и на алименты подала, может быть, нет, поэтому здесь, ну, в судебном порядке нужно смотреть мотивировочную часть решения, я бы рекомендовал все-таки обратиться к юристам, которые правильно составят жалобу, и после этого дело пойдет дальше, поэтому добиваться, проводить эту экспертизу.
Я недавно был свидетелем одной истории, которая продолжается до сих пор. Мама в браке, ну, женщина в браке, родила двоих детей. Затем они с мужем разъехались, но не развелись. За последующие 4 года она родила еще двоих детей, которые были записаны на своего же супруга, того, который, с
ровно
которым
так
она
же, как
да,
эта
в браке.
История, да?
Но она это сделала еще и не просто так, не потому что ей было лень идти, там, разводиться, а для того, чтобы ее посчитали многодетной матерью, и она сейчас подала документы на расширение жилплощади, что из двухкомнатной небольшой квартиры, и она обратилась к своему бывшему супругу, который по документам настоящий
отец,
супруг.
Отец четверых детей как будто бы.
Двоих своих, а двоих не его. И он дал согласие, говорит, да, но только ты после этого перестанешь ко мне обращаться за деньгами, а получишь свою там трешку и будешь, ну, алиментов не будешь получать от меня. Она согласилась, и вот сейчас оформление трехкомнатной квартиры. квартира идет на нее. Ну, но я в дальнейшем, не никого
я
не называю.
Я рассказываю дальнейшее развитие этой истории, да, то есть с такими людьми, которые шантажируют, никогда невозможно ни о чем договориться. Шантажистов нужно.
А кто здесь шантажировал?
Ну, супруга.
Она не шантажировала, она предложила.
Она же просила деньги у него какие-то. И это И эти словесные договоренности, это всего лишь словесные договоренности. Да, он на сегодняшний день является отцом четверых детей. И платит, или растет задолженность на этих четверых детей.
Но они не в разводе, задолженности нету. Они не в разводе. Он просто давал на содержание детей деньги.
Понятно.
А она там типа... Хотя он этого мог и не делать, потому что она не подавала на алименты. Подать она не может, тогда квартиру не получит.
Понятно.
А дети, рожденные не в браке, в одном браке, уже она не попадает под положение многодетная семья.
Понятно.
Надо, чтобы и папа, и мама один и тот же были.
Понятно.
Но это мошенничество тоже все равно с какой-то степени.
Ну, Макс, это мошенничество только со слов. Никто сегодня не определил, чьи эти дети.
ДНК, да, никто не определил.
Да, когда будет ДНК, тогда, наверное, у ваших знакомых, у мужчины будет козырь в руке такой небольшой. Если она будет его шантажировать, он тоже может
ее... Ну, он этого делать не будет, потому что он рад, что получит квартиру, потому что там разнополые все дети, и нужно разъехаться из-за двухкомнатной, где и маме, и детям нужен пространство. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день, меня зовут Наталья, Москва.
Здравствуйте,
да, Наталья.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Буквально вчера при оплате сода, ЦКАДа вернее, да, попали на сайт «Призрак». Денежные средства были списаны с карты. Не та сумма заявлена. Насколько возможно вернуть эти деньги и куда обращаться? То есть в банк обратились... Полиция говорит о том, что нужны расширенные всякие записки, ну, справки. Но этой транзакции не видно.
Не видно где? В вашей выписке из банка? А как может быть не видно, если деньги списались?
Банк говорит о том, что якобы эти деньги никуда не дошли. Поэтому не видно, то есть нету конечного статуса.
Ну, так не бывает. Если они ушли, у вас отражается то, что у вас уходит.
Хорошо, что вы написали оперативно заявление в банк. Возможно, они этот платеж отзовут, и не будет никакой претензии. Но, тем не менее, надо эту ситуацию контролировать, и заявление в правоохранительные органы все равно надо писать для того, чтобы у них копилась база по этому поводу, для того, чтобы были основания заблокировать этот сайт.
Они не принимают. Без расширенных справок из банка. А банк не дает их.
Абсолютно.
Потому что не видно этой транзакции.
Ну, действительно, это правильно. У них должны быть основания для того, чтобы возбудить какое-то производство. Я не говорю дело, а хотя бы даже производство по этому факту, потому что кроме ваших слов больше нет ничего. Не подтверждено это ни одним документом. Поэтому давить...
скриншот сайта, скриншот того, какая сумма была заявлена, что это госпрограмма.
Еще раз повторяю, скриншоты в этой ситуации это хорошо, но они должны быть дополнены основным документом, когда вы реально заплатили деньги. Потому что скриншот того, что вы зашли на сайт, что вы написали «Окей», что вы что-то сделали, не является основанием. Основанием является выписка из банка, где видно, что с вашего счета списали 100 рублей, условная цифра, или не списали. Если не списана сумма, оснований нет. Если списана сумма, возникают основания. Поэтому в первую очередь работайте со своим банком для того, чтобы они вернули этот платеж, и тогда не будет проблемы. Если этого не произойдет, тогда будет выписка, и тогда будут основания обратиться в правоохранительные органы.
А после обращения, допустим, банк не возвращает деньги, мы обращаемся в полицию, шанс на сколько вернуть эти деньги?
0,1%.
А много денег?
Это мое заключение.
Ну, должны были заплатить 1200, а списали 7.
7 тысяч?
7 тысяч, да. Муж оплачивал.
А как это он сам взял, ввел сумму 7 тысяч?
Нет. Смотрите, мы на ЦКАДе заходим на сайт, оплачиваем сумму, которая там указана, да? Вводим карточку свою, да, и отправляем. Нам приходит СМС. Мы часто пользуемся тем, что СМС автоматически, да, то есть нам падает, не надо ее вводить руками.
Угу. Да, понятно.
Получается, окей, и все, да, то есть как
да.
бы...
Нажимаете, ну, нажимаете на эту смс-ку, и все происходит автоматически.
А зашло не 1207.
Семерка уходит с карты, да, и следующая сразу же почти идет еще одна смс, типа подтвердите, там уже сумма 17.
А, гениально. Ну, конечно, это мошенничество. Нет, а можно же им пойти в полицию?
Призрак, можно абсолютно верно, можно пойти, но для этого у полиции должны быть основания. Ну, деньги должны быть украдены. Нет, денег пока никто не украл.
У вас
банк это не подтверждает.
Подождите, вы карту проверяли, денег нет этих 7 тысяч?
А, нет, нету.
Ну, как?
Мы сразу же обратились в банк, сразу же.
И мы это услышали, да, мы поняли.
Банк заблокировал операцию.
Банк заблокировал карту и личный кабинет. Без нашего согласия.
Может, это сам банк?
А платеж? Нет, банк такой.
Сам платеж, чат отключился, муж поехал в банк. Они говорят, мы не видим этого платежа, что он куда-то пошел. То есть у них не прогружается. Прогружается предыдущая операция утренняя, да, допустим. Мы были в магазине, купили продукты.
Но это, наверное, но, банк.
Ну, подождите, а что за банк такой, который...
Это банк.
Как?
Почта-банк.
Господи, какой ужас. Ну, надо просто официально в банке. Подождите, дайте мне, пожалуйста, выписку о движении по моему счету номер 8 и так далее. И,
да, они,
и что?
Они говорят о том, что мы, да, там грузится, но вот этой транзакции на 7 тысяч, ее у них нет.
Дайте мне остаток сегодня по моему счету. Сколько на моем счету денег? Угу. Дайте мне выписку, пожалуйста. Все, эта выписка является для вас основанием либо писать заявление в правоохранительные органы, либо не писать заявление в правоохранительные органы. Если остаток с нетронутыми 7 тысячами, ну, собственно говоря, извините, пожалуйста, дайте мне доступ к приложению к мобильному, переведите эти деньги на другой счет, выпустите мне новую карту или разблокируйте мне старую карту. Если...
Они еще требуют, чтобы мы за свой счет карту новую выпускали.
Ну, это, к сожалению, услуга банка по выпуску карты.
Какая почта, такой банк.
Да.
Это шутка была. Попробуйте сделать, как сказал Руслан, потому что, правда, это нужно пресекать. Вы не первые, наверняка, если полиция отказывается, так как нет доказательной базы, то это вообще какая-то чушь полнейшая.
Макс, к сожалению, для полиции основанием является,
уже,
когда деньги украдены.
Как вы сказали,
если
утренний
украдены,
счет после магазина и потом вечерний, что минус 7 тысяч, значит, значит, это доказательство, что они ушли.
В выписке будет написано, куда ушли деньги.
Тем более, даже если там написано, что они куда-то ушли, еще не дошли. Потому что, насколько я знаю, если деньги с вашего счета уходят, у меня такое бывает. А они еще написано там в пометке, деньги в процессе транзакции.
Да.
И это может идти до 10 дней, эти деньги. Как нам говорят, когда мы отказываемся от услуги, например, на Wildberries, я не беру вещь, верните мне деньги. Они говорят, в течение 10 дней к вам придут. Они отправляют, а пока до меня дойдут, они могут через час, а могут через 10 дней. Может
абсолютно
быть то же
верно.
Самое.
Да, попробуйте.
Действуйте.
Попробуйте, да, с банком.
Банк как бы говорит как раз о том, что так как они никуда не дошли, возможно, они вернутся. То есть вот это возможно.
Ну, может, подождем. Давайте так, как вас зовут, извините, я забыл.
Наталья.
Наталья, давайте подождем. Когда это произошло? Сегодня, вчера?
Вчера.
Давайте вот через обычно 10 дней деньги идут. В течение 10 дней, если что-то придет, ловите нас по будням в час дня, когда Руслан будет на следующей неделе, вторник, среду.
Ну, или расскажите в любом случае, чем закончилась
эта история. Да, чем кончилась
история.
Хорошо?
Спасибо.
Держитесь.
Спасибо.
А, так, представьте, эти деньги еще уйдут на Украину. Вот семья попадет, пишет Марина. Но...
Нет, на Украину они не уйдут, не переживаем.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Эдуард, подскажите, я просто под конец темы подключился, а можно вопрос задать по поводу фонда капитального ремонта?
Нет.
ЖКХ.
Не, я не занимаюсь этой темой, поэтому...
У нас немного другие вопросы, связанные с семьей, а строительство это в других программах. На следующей неделе мы затронем. Спасибо большое. Так, значит... Так, огромное спасибо за ответ. Ну вот, расскажите, пожалуйста, Руслан, добрый день. Такой вопрос. Коммунальная квартира, 3 комнаты. Одна из комнат муниципальная, проживающий в ней, умер полгода назад. Сейчас там числится прописанная дочь. Ей 16 лет, живет на Украине. Ни разу в России не была. Постоянно идут письма о судах и задолженностях по квартире уже 1080. Никто не платит. Есть ли какой-то срок, если дочь не появляется, чтобы прописка была аннулирована и комната была передана другим людям?
Ну, здесь для того, чтобы окончательно ответить
на этот вопрос, да.
Да, надо... и было понимание четкое, это вы так думаете, что она не появляется, а на самом деле там для каких-то контролирующих органов она появляется. Здесь В любом случае, этот вопрос должен инициировать управляющая компания, ровно та, которая, ну, собственно говоря, кому и принадлежит эта доля в квартире.
Мы более подробный ответ дадим в следующем эфире с Русланом Яхудиным. Спасибо, Руслан. Удачи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.